Глава вторая. Следующие несколько дней мой замок был больше похож на разворошенный муравейник, чем на лисью нору. Получив в свое временное распоряжение 20 единиц дармовой рабочей силы и, пользуясь весенним потеплением, Марк Дюко начал приводить мое жилище в достойный вид. После зимы скопилось много дел, надо было проветрить все комнаты и подсобные помещения, прочистить дымоходы, освежить побелку, заново покрыть лаком полы и мебель, привести в порядок сад, ту же канализационную систему почистить. Последним ответственным заданием под бдительным присмотром занимался Бруно Фалон. Первые дни я иногда замечал тоскливые, полные надежды взгляды, которые старший помощник графского управляющего бросал в сторону входных ворот. Видимо, он все надеялся, что вот-вот, с минуты на минуту, ко мне пожалует граф де Грамон во главе своей доблестной дружины, чтобы наказать нерадивого бастарда за самоуправство и наглость, и заодно вызволить своего верного слугу. Но с каждым новым днем надежда в глазах Бруно тускнела, а к концу недели так и вовсе испарилась. Никто из моей семейки за это время меня так и не побеспокоил. И этому было свое объяснение. На следующий день после моего прибытия мне было доставлено письмо от Валери, в котором она искренне радовалась моему приезду и подробно в своей ехидной манере описала истерику, что закатила графиня де Грамон после дерзкой и безобразной выходки подлого бастарда. Со слов графини, меня спасло от неминуемой кары за неслыханное злодеяние лишь отсутствие в столице главы рода, который должен был вернуться в Эрувиль к концу месяца. Другими словами, до возвращения графа наши боевые действия с графиней ставились на паузу. Хотя они же и могли стать причиной незапланированного возвращения Генриха де Грамона. Его женушка написала увесистое письмецо, в котором извещала супруга о произошедшем и подробно описывала все грехи мерзкого бастарда. Валерий знала о содержании письма, потому что графиня с гордым видом зачитала его перед всеми детьми и племянницами перед отправкой. В общем, Кэтрин де Грамон всерьез рассчитывала, что ее послание мужу станет приговором непокорному ублюдку. В конце письма Валерий благодарила меня за доставленное удовольствие, мол, я снова, как всегда, разворошил это зловонное болото, на котором главной жабой, естественно, была Кэтрин де Грамон. Кроме того, сестра выражала беспокойство о моей судьбе, как бы за мою выходку меня снова не отправили в изгнание. В то, что забота сестренки вполне искренняя, я охотно верил. Ведь она явно беспокоилась в первую очередь не обо мне, а о себе. В этом я даже не сомневался. Повышение моего статуса влечет за собой положительные последствия и для нее самой. В каждом письме Валерия пыталась довольно умело, как ей наверняка казалось, манипулировать моими чувствами, мотивируя на великие свершения, дабы упрочить мое положение в высшем обществе. Ха, после парочки таких писем прежний Макс безоговорочно постарался бы горы свернуть только для того, чтобы оправдать возложенные на него надежды заботливой сестрицы. Ведь она безустанно молится о его благополучии и верит в его блестящее будущее при дворе его величества. А еще она робко надеется на то, что ее любимый брат, ее единственный защитник, не забудет о своей любящей сестре. При этом ни слова о Надин и Патрисии, словно старшие сестры для Валерии более не существовали. Я в своих письмах ненавязчиво старался подогревать в Валерии это ее чувство собственной значимости. Мне это выгодно. Так я усыплял ее бдительность и показывал, что мы на одной стороне. В общем, пусть думает, что ее хитрость сработала, и доверчивый братец выполняет все ее рекомендации. Что же касается дядюшки и его реакции на мои действия, должен заметить, я с нетерпением ждал его ответного хода. Мое сопротивление – это испытание на прочность власти главы рода. Пусть проявит себя. Слабость это будет или сила, любой из результатов меня устроит. Мне важно понять, с кем я имею дело. В любом случае, мои родственнички должны понять, что мое имущество и мои люди неприкосновенны. На агрессию в мою сторону и вторжение в мои владения буду отвечать жестко. Согласно местным законам, я в своем праве. Вон, лорд Грей, наплевав на приказ короля, вернулся в свои владения и навел там порядок железной рукой. Мало того, он, собрав сильную дружину, прошелся по земле обидчика огненным смерчем, и никто ему даже слова поперек не сказал. Графу де Блуа даже пришлось бежать в столицу под защиту короля. И если верить слухам, что циркулировали среди дворян, его величество не только не накажет своего самого сильного страйкера за самоуправство, но еще и, скорее всего, заставит де Блуа подписать мирное соглашение с лордом Греем, согласно которому граф, вероятнее всего, потеряет часть своих земель в пользу страйкера. И что-то мне подсказывает, де Блуа, проглотив обиду, согласится, чтобы не потерять вообще все. Кстати, насколько я понял, то, как развивалась эта история, никого из сильных мира сего не удивляло. Напротив, все происходило вполне себе в духе этого времени. Сильный брал верх над слабым, и, похоже, король это даже в какой-то степени поощрял. Правда, имелось у меня интуитивное предположение, что Карл III еще припомнит лорду Грею его самоволку, и когда придет время, обязательно вернет тому должок. Просто сейчас не время конфликтовать с лояльным авантом, у которого в оруженосцах несколько сильных медиусов и экспертов. Лето на носу. Скоро начнутся активные боевые действия с аталийцами. Да еще и это ранение, которое заставило встрепенуться не только всех герцогов, но и простой народ. О том, что король, о ранении которого ходили слухи один неопределеннее другого, дабы успокоить страну, показался своему народу на празднике какого-то святого, я узнал еще в дороге. Специально для этого Карл III на своих двоих, в окружении самых влиятельных своих приближенных, наверняка при поддержке лучших целителей королевства, простоял на балкончике дворца почти целый час, периодически помахивая ладошкой ликующей и провозглашающей здравницы государю толпе. Марк Дюко позднее рассказал мне, что он тоже был в тот день там и своими глазами видел его величество. Мой дворецкий искренне восхищался мужеством и стойкостью своего короля, как, собственно, и все собравшиеся в тот день на площади люди. А было их там несколько тысяч. Карл даже выдал пламенную и проникновенную речь о том, что подлый враг в лице аталийцев угрожает всем нам. Он призвал своих подданных к смелости и объединению в это нелегкое время. Марк сказал, что речь государя зажгла сердца многих решимостью бороться за свою землю и своих близких. Многие плакали от переполнявших их чувств, а уж когда на площадь выкатили сотни бочек отменного эля, явление короля народу переросло в настоящий праздник, который затянулся на несколько дней. Слушая в тот день восторженный рассказ Марка, я в который раз убеждался в том, что наши миры очень похожи. Но несмотря на то, что король и его советники сыграли на опережение, дав понять черни, что в королевстве все в порядке и все стабильно, мое чутье подсказывало обратное. Если верить собственным глазам и ушам, а также донесениям, которые исправно посылал мне Кот, мой инфобот из Сардана, над Вестонией сгущались тучи перемен. Кот скрупулезно сообщал, что цены на продовольствие, оружие, ткани, тягловых животных и особенно рабов стремительно растут. Что касается последнего пункта, самым ценным товаром на рынке рабов являются сильные и здоровые мужчины, желательно с боевым опытом. Кроме того, в Сардане начали появляться крупные и мелкие отряды наемников из свободных графств и баронств, которые двигались дальше в сторону Вестонии. Особенно много среди искателей приключений было выходцев с Туманных островов. Междуусобные войны там сейчас немного поутихли. Вот эти псы войны и переправились на материк в погоне за золотом и будущей добычей, которая обязательно появится, если герцоги решат действовать. Кстати, теперь понятно, откуда в дружине лорда Грея появилось столько страйкеров. Тот просто бросил клич среди своих соотечественников. Чтобы систематизировать всю информацию, которая ко мне поступала, я на стене в своем подвале установил широкий деревянный щит, сбитый из нескольких досок. Получилось что-то вроде школьной доски, на которой я соорудил из разных обрывков ткани трехцветную схему в соответствии с цветами партии принцев, в которой обозначил всех крупных политических игроков в Вестонии, а также Мейнленда. Составляя схему, я делал небольшие зарисовки портретов некоторых ключевых фигур, прикалывая эти рисунки к доске. От портрета к портрету тянулись тонкие нити, которые указывали на связь между ними. Там же я подвешивал короткие заметки и пояснения, а еще напоминалки на будущее. Таким образом, моя схема постепенно обрастала все новыми и новыми деталями. Например, из всего выходило, что на данный момент принц Луи не без моей помощи находился не в таком уж и невыгодном положении. При поддержке принцессы Астрид и ее папаши у младшенького отпрыска Карла III были все шансы пободаться за корону в Эстонии. Как только Острозубый наведет порядок в Нортленде, вся его армия будет в распоряжении Зеленого принца. Но Астрид понимает, что если она пересечет границу Вестонии во главе иностранного войска, вестонцы будут воспринимать ее как захватчицу. Этот поход, или, вернее сказать, возвращение принца Луи, должен пройти под знаменами местных дворян. Именно поэтому, пока Конунг огнем и сталью принуждает север к подчинению, Астрид сделает все, чтобы вернуть в зеленую партию прежних союзников. Главный минус во всей этой комбинации заключается в том, что, в отличие от его невесты, принцу Луи не нужна корона в Эстонии, да и роль правителя, по правде сказать, ему не по плечу. Хотя, если на эту проблему посмотреть немного шире, получается, что именно такой король, которым можно манипулировать, как раз очень удобен Астрид и ее отцу. Взять того же принца Филиппа, которого полностью контролирует герцог де Буфремон. Даже не знаю, что должна будет сделать Бланка де Ганди, чтобы отодвинуть брата нынешней королевы в сторону. Не думаю, что у нее и ее отца получится решить все мирным путем. Полагаю, если в стране полыхнет, то начнется все с противостояния этих двоих герцогов. А ведь есть еще принц Генрих, который является полной противоположностью своих братьев. Этот-то как раз и хочет примерить на себя корону своего отца. По крайней мере, лично он делает очень много для достижения своей цели. После ранения короля Генрих, по сути, встал во главе Вестонской армии, находящейся сейчас в Бургонии. И если верить слухам, которые циркулировали сейчас в Эрувилле, у среднего сына короля якобы определенно имелся талант полководца. Принц вполне успешно проявил себя в двух сражениях, которые, по правде сказать, были всего лишь небольшими стычками. Но все эти победы были преподнесены обществу как героические подвиги. Когда месяц назад Генрих вернулся в Эрувиль, здесь его встречали как настоящего героя. В общем, пока вестонские войска, вставшие на зимовку, мерзли в сером предгорье, в самой северной безлюдной части Бургонии, принц-герой и его генералы блистали на столичных балах. К слову, у аталийцев дела обстояли еще хуже. Об этом мне поведал мой брокер, господин Берон, которого я через Кевина пригласил на днях на обед. Так вот, если Бургония была союзником Вестонии, то войска Альфонса V Благочестивого находились на вражеской территории и несли большие потери из-за постоянных нападений бургонцев, которые сбивались в небольшие летучие отряды и грабили обозы аталийцев. В легионах аталийцев начался мор, из-за которого чуть было не начался бунт. Волнение в армии удалось подавить только благодаря участию рыцарей ордена Багрового Щита. Боюсь даже представить, что они потребовали за эту услугу. Кроме того, дабы успокоить недовольство среди верных дворян, советники убедили короля Аталии издать ордонанс, согласно которому все векселя, выданные асландским конторам аталийскими вельможами, объявлялись недействительными. При этом асландским банкирам запрещалось требовать уплаты по векселям, а аталийским вельможам производить по этим векселям уплату. За обедом господин Берон увлеченно сообщил мне, что прямо сейчас асландские банкиры начали массово покидать Аталию, вывозя с собой свои капиталы, а также все вклады, оставленные им на хранение их клиентами. Большинство из этих банкиров выбрали именно Вестонию для переезда. Господа Краоны, естественно, не в восторге. Из-за наплыва конкурентов им сейчас будет не до капризов принца Генриха. Кстати, в свете сложившейся ситуации в Нортланде вестонские вельможи, владения которых находятся на севере и которые поддерживали синего принца, вполне возможно обратят свои взоры на северную принцессу, которая может принести мир на их земли. Если у Астрид все сложится, то винтервальцы станут вечными союзниками Вестонии. Не удивлюсь, если узнаю, что Астрид уже отправила гонцов к этим баронам и графам. В общем, страна находилась на пороге перемен. Ситуация с каждым днем накалялась, и всю эту кашу, как по мне, заварил именно Карл III. Зачем ему это понадобилось, я пока не понимал, но чутье мне подсказывало, что у короля был какой-то козырь в рукаве. Я стоял напротив доски и задумчиво разглядывал схему. Все это время я неосознанно накручивал на указательный палец правой руки лиловую ленту, которая принадлежала принцессе Адель. Потянувшись за листком бумаги и кусочком уголька, я быстро сделал набросок по памяти лица принцессы Адель. Приподняв рисунок, я, склонив голову на бок, присмотрелся. Получилось вроде неплохо. Взяв со стола небольшую шпильку, я приколол портрет внучки короля в уголок доски и нарисовал рядом с ним знак вопроса. Очищая тряпкой пальцы от черной пыли, я усмехнулся. Кто бы мог подумать, что я буду рисовать. Причем очень даже неплохо. Помимо знаний иностранных языков, в наследство от Макса досталось еще кое-что. Оказалось, что предыдущий владелец этого тела в детстве много рисовал, и у него это очень даже прилично получалось. Впоследствии он забросил это дело. Со слов Бертрана, Макс посчитал, что это увлечение недостойно мужчины. Правда, мне не совсем было понятно, как это утверждение сочеталось с написанием посредственных стишков, но я уже давно отбросил попытки искать логику в поступках моего двойника. Мое новое умение проявилось совсем недавно. На одном из привалов по пути на юг. Мне, человеку, никогда не увлекавшемуся рисованием, вдруг захотелось взять в руки уголек и на листе бумаги изобразить лицо Аэлиры. В тот момент снежноволосая северянка зачарованно следила за языками пламени костра. Всегда собранная и жесткая, сегодня она казалась мне какой-то беззащитной и открытой. В ее широко открытых глазах отражались веселые лепестки пламени, а густые волосы, тонко обрамлявшие ее лицо, и мечтательная улыбка создавали впечатление, что у костра сидит не грозная воительница-оборотень, а обычная женщина, хранительница очага и семьи. Помнится, когда я закончил свой набросок и показал его Айлире, девушка, долгое время не отрываясь, ошарашенно смотрела на него. Когда она подняла на меня взгляд, в уголках ее глаз застыли слезинки. Оказалось, что в моем рисунке она увидела не себя, а свою мать, которая умерла, когда Айлира была еще ребенком, и которая, в отличие от жесткого отца и стервозной мачехи, была всегда добра и ласкова с ней. С годами лицо матери постепенно стерлось из ее воспоминаний, оставив после себя лишь тусклое видение. И вот я совершенно неожиданно как для себя, так и для Айлиры воскресил ее образ. Я помню, как под удивленными взглядами Сигурда и остальных Айлира поднялась со своего места и, молча подойдя ко мне, поцеловала в щеку, а затем также молча, бережно прижимая рисунок к своей груди, направилась в сторону фургонов. Сигурд, озадаченно проводив свою жену взглядом, попытался было последовать за ней, но его мягко остановил Бертран, дав понять, что девушке сейчас лучше побыть одной, наедине со своими воспоминаниями. Помнится, с того дня Верена, на глазах которой все и произошло, начала смотреть на меня с еще большим интересом. От раздумий отвлек шум шагов наверху у меня в кабинете.
«Это твой старый слуга»,
— буркнула Ниссе, которая сидела на столе и аккуратно перебирала золотые монеты, протирая их тряпочкой и сортируя по году чеканки.
«Он один».
Я активировал вход в подвал, и спустя несколько секунд Бертран появился внизу.
«Экипаж готов, ваша милость», —
сообщил он и покосился на рыжего енота, который, прищурив один глаз, вдумчиво осматривал сейчас крупный золотой талер. В его маленьких лапках монета казалась большой и тяжелой. О том, что мне служит Ниссе, никто из моих людей не знал. Благодаря достаточному количеству энергии у нее прекрасно получалось прятаться у меня в фургоне, не попадаясь никому на глаза. Даже Айлира не смогла учуять ее. Итту и Бертрана я познакомил уже здесь, в столице. Сказать, что старик был ошеломлен, значит ничего не сказать. И неудивительно, все-таки Ниссе — это персонаж из сказок. Теперь эти двое присматривались друг к другу, и что-то мне подсказывало, что рано или поздно они найдут общий язык.
«Хорошо»,
— кивнул я и двинулся в сторону лестницы. Уже поднимаясь, я услышал слегка обеспокоенный голос Итты.
«Ты давай там осторожней, хозяин. Сам знаешь, это такое племя, чуть зазевался. И ты им уже по гроб жизни должен».
Я в ответ лишь хмыкнул и шагнул наверх. Сегодня мой путь лежит на площадь Менял. Именно там, на одном из столбов, я видел ведьмачьи метки. Пришла пора соприкоснуться с подпольным миром истинных Эрувиля.